В эфире «Большая игра». Вчера вечером в предместье Москвы, в районе Красногорска, в месте, которое называется Крокус-Сити... Как называется точно?
Крокус-Холл.
Крокус-Сити-Холл.
В месте, которое называется Крокус-Сити-Холл, имело место чудовищное преступление. Была атака террористов на зрителей, на мирных жителей, которые просто пришли наслаждаться концертом. На данный момент уже объявлено о том, что погибло 113 человек, и нам говорят, что, скорее всего, к сожалению, этот трагический список будет еще расти. Давайте послушаем, что сказал по этому поводу президент Путин.
Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь. Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными, и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы. Необходимую помощь окажем всем. Семьям, в чью жизнь пришла страшная беда. Раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.
Возмездие, конечно, обязательно будет. И те, кто совершили этот террористический акт, и их ближайшие пособники уже задержаны, их уже допрашивают. И, как сказал президент, эти люди двигались в направлении Украины, и им уже подготовили там окно. Это, конечно, очень серьезно говорит о том, что Украина была в это вовлечена. С другой стороны, ИГИЛ, точнее, новостное агентство, связанное с ИГИЛ, уже сделало заявление, что это они совершили террористический акт. А с другой стороны, такой авторитетный человек, как бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, тесно связанный с Белым домом в Вашингтоне, уже сказал, что ответственность ИГИЛ должна быть рабочей версией, пока не будет доказано что-то обратное. Ну и, наконец, уже представитель Белого дома сообщил, что у них была информация о планировавшейся атаке ИГИЛ, и что они поделились этой информацией с российскими спецслужбами. Действительно, поделились. Российские спецслужбы это вроде подтверждают. Но также говорят о том, что тогда американское предостережение касалось начала марта. И что данные, которые были предоставлены, были весьма общего характера, и на практике ими было трудно воспользоваться. Интересно, что подобный эпизод имел место недавно и в случае Ирана, когда американские спецслужбы вроде предупредили их о планировавшейся атаке ИГИЛ, но предоставили так мало конкретной информации, что иранское правительство по этому поводу ничего не могло заранее сделать. Тем не менее, вот это есть версия, которая лежит на столе, и мы, конечно, на нее обязаны посмотреть. Я хочу спросить вас, Елена Владимировна Супонина, ведущий специалист-востоковед, что вы думаете по поводу этой версии, что это ответственность ИГИЛ?
Почерк террористов действительно похож на те операции, которые в последнее время совершают такие группировки, как запрещенное Исламское государство и Аль-Каида, также запрещенное. Но мы знаем прекрасно, что за этими организациями вполне могут стоять другие силы. Я постоянно общаюсь со специалистами на Ближнем и Среднем Востоке, которые борются с такого рода группировками. И знаю прекрасно, что среди специалистов есть четкое понимание. Этих отморозков, по-другому их никак нельзя назвать, вполне могут использовать другие силы. Представляют ли эти силы страны какие-то или организации? Но то, что инфильтрация внутри этих группировок очень сильная, то есть проникновение других сил очень большое, знает любой даже не специалист в тех регионах, где действуют такие группировки. Да, все сделано вроде как обычно действуют террористы из ИГИЛ. Причем в последнее время у них распространились операции не смертников, а то, что по-арабски называется ингемас. Ну, специалисты-ближневосточники уже используют этот термин. Скажем так, это боевики-диверсанты, задача которых при готовности умереть, уйти с места совершения терактов для того, чтобы сохранить свои жизни и проводить другие операции. Для того, чтобы это смочь сделать, нужны не просто смертники, а нужны более подготовленные диверсанты. Это уже другой уровень террористов. Это уровень гораздо выше по профессиональной подготовке.
Вот когда я смотрю на то, что произошло, там выглядели люди вроде подготовленными. А с другой стороны, когда я смотрю материал допроса одного из них, на это выглядит какой-то очень малообразованный, слабо мотивированный человек, которого нашли через какой-то телеграм-канал, пообещали ему деньги. Но то, что вы сказали, самое главное для меня, это что версия ИГИЛ и версия Украины,
они не противоречат друг другу.
Они не противоречат друг другу.
Причем то, что вы говорите о том, что эти люди вот такой малообразованные, отцахи, что называется, это как раз в пользу версии, что они легче могут быть использованы. То есть разброс боевиков в этих организациях очень велик. От бывших врачей, которые создают теоретическую базу, как был, например, Эймана Завахири в террористической группировке Аль-Каиды, до вот таких исполнителей, которых достаточно натаскать на пользование современным оружием, взрывчатки, гранаты и так далее. Но мозги у них промыты, и они порой не в состоянии отличить, кто и как их использует.
Знаете, то, что вы сказали, это очень интересно, я с вами согласен. И мы сталкивались неоднократно в случае ИГИЛ с людьми, у которых были промыты мозги. Только люди это обычно проходили через какую-то усиленную подготовку, проходили через какие-то специальные лагеря. Вот в этом случае мы пока ничего подобного не слышали. И у меня невольно возникает ощущение, что это могли быть люди, которых использовали, но что организаторы этого, они, конечно, какие-то другие, существенно более продвинутые и существенно более мотивированные. Леонид Петрович Решетников, в прошлом генерал-лейтенант службы внешней разведки, возглавляли там информационно-аналитическое направление. Ваше мнение, кто, скорее всего, ответственен за эту операцию? Понимая, что только началось следствие, и мы как бы не будем предсказывать, каким выводом следствие придет.
Но наш президент очень интересно сформулировал. Исполнители, организаторы и заказчики. Об исполнителях только что Елена Владимировна говорила, и это понятно, исполнители. Организаторы, тут может быть и Украина, участник, и МИ-6, и ЦРУ, а заказчики значительно глубже и значительно выше. Ведь этот вот теракт по характеру, по масштабам, по исполнению, по жестокости, это же акт устрашения. Какая цель теракта? Акт устрашения. Устрашение кого? России, русского народа и всех народов, живущих вместе с нами, от детей до президента, от президента до детей. Почему? Россия подняла восстание против мирового порядка, установленного сотню лет назад. И сейчас, после всех этих неудач, которые на Украине у западного, у этого мирового порядка, и после того, как весь большинство подавляющее нашего народа единогласно сплотилось вокруг лидера, последовал ответ. Мы будем с вами биться до конца, заявляют те, кто это организовал, жестоко и беспощадно. Я рассматриваю этот теракт только как попытку, не попытку, а прямое устрашение России, нашего руководства, нашего народа, всех. И в этой игре, очень серьезной игре, там ссылаться на ИГИЛ можно и, наверное, и Елена Владимировна правильно сказала, уже никто из серьезных экспертов не рассматривает ИГИЛ сколь-нибудь самостоятельно. Это люди на продажу, они готовы выполнять за деньги, в основном за деньги, любые сделки. Вот этот набор таджиков говорит о том, что делалось это специально. Для чего? Для того, что сказал президент. Внести смуту в отношении межнациональных отношений.
Я думаю, что тут,
Украина,
конечно,
сейчас вот Украина.
К сожалению, я должен сейчас выходить на рекламу через минуту. Да. Я обязательно к вам вернусь. Но пока я скажу одну простую вещь. Что, конечно, испортить межнациональные отношения в России им не удастся. Но у меня есть и серьезные сомнения, что они больше, чем какие-то марионетки, в том числе для отвода глаз. Я был в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. И я видел своими глазами, что там произошло. И потом мы читали о тех людях, которые это совершили. Это были люди мотивированные, это были люди преданные, и это были люди, которых месяцами готовили. И опять-таки я хочу быть очень осторожен, потому что следствие только начинается, но когда мы смотрим, как вроде эффективна была вот эта вчерашняя операция, это невольно наводит на мысли, что так или иначе за этим стояли какие-то серьезные и более компетентные силы. Выходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». А теперь давайте посмотрим на украинскую версию. Начнем с того, что сказал президент. Террористы пытались идти в направлении границы с Украиной, и для них там вроде бы подготовили окно. Но, конечно, есть и более веские свидетельства вероятного украинского вмешательства. И про это нам может рассказать Александр Гелич Дудигин, который знает, что называется, не понаслышке, что такое украинский терроризм в России.
Здесь, конечно, все покажет следствие, но у украинской стороны, у террористического режима киевского Зеленского были все резоны и все основания провести такой террористический акт. Они это делают регулярно, они обстреливают мирных людей в русских городах ракетами, бьют по садам, по площадкам, и это в логике их, их борьбы, в логике их террористической деятельности. В то время как, если мы посмотрим на ИГИЛ, который все-таки запрещенный в Российской Федерации, это не совсем просто банда наемников. Во-первых, это идеология, это очень важно. То есть и у либералов, с которыми мы боремся, с коллективным Западом, и с украинскими нацистами, и с этими игиловцами, это везде идеология, и она везде ненавидит нас. Кстати, это вопрос о том, а есть ли у нас идеология, чтобы противостоять им. Но ИГИЛ, если мы посмотрим, запрещенный в Российской Федерации, на какие, против кого он действует? Он действует практически всегда против врагов Соединенных Штатов Америки. Это и в Сирии, и в Ираке, и в Иране, и в самом Афганистане против талибов, потому что это враги талибов. То есть если и никогда, например, не против Израиля. При всех антиамериканских, антисионистских заявлениях игиловцев ни одного теракта не было осуществлено против вот, коллективного Запада. Все они в основном ориентированы против врагов Соединенных Штатов. Это тоже не просто инструментальная вещь, это идеологическая зарядка, это крупная подготовка. И, скорее всего, поскольку созданы были исламские фундаменталистские группы еще в эпоху Холодной войны для борьбы именно с просоветскими тенденциями в исламском мире, то, скорее всего, эти связи ЦРУ и спецслужб западных, британских остались. А вот Украина, напротив, в отличие... Да, но с ИГИЛом мы сейчас... Мы не так активны на Ближнем Востоке, мы не активны в Центральной Азии, мы с ними не ведем борьбу. То есть ИГИЛ самостоятельного решения принять не мог. Поэтому если это было запрещенным ИГИЛом осуществлено, то это по указанию совершенно другой инстанции, о которой Леонид Петрович и вы говорили совершенно справедливо, это ЦРУ, это Запад. Но украинцы сейчас, когда они испытывают трудности на фронтах, когда мы эффективно подавляем их террористические вылазки на границе с Белгородчиной, когда мы по-настоящему сейчас готовимся к новому наступлению, у них были тысячи оснований, тысячи причин после проведения триумфальных выборов президента, когда страна сплачивается, когда мы заходим на новый позитивный виток, ударить по нам. Поэтому вот кому это выгодно в первую очередь, и мы знаем, что они прибегали к этим вещам. Вы знаете, как меня это коснулось. Я поэтому выражаю солидарность тем людям, которые потеряли близких людей, потому что это наша общая боль. Мы сейчас единая боль, ведь народ, может быть, или общество настоящее, оно строится на сострадании, когда мое страдание, ваше страдание, мое. Вот это единство боли, оно же лежит во многих основаниях и религии, христианства и буддизма. В том числе, боль – это великая метафизическая вещь. И если мы ее разделяем, значит, мы едины. Так вот, причинить нам боль – это в интересах, в первую очередь, Украины. Хотя здесь действительно вы правы, Дмитрий, не стоит забегать вперед следствия. Мы не можем огульно обвинять, только опираясь на высказывание Данилова, тоже запрещенного в Российской Федерации.
Вообще... Там есть вроде какие-то проблемы с этим высказыванием. Возможно. Мы не знаем, насколько оно... достоверно.
Но здесь, мне кажется, в любом случае, если мы посмотрим логику террористического киевского режима в поведении его по отношению к мирному населению и Донбасса, Новороссии, и уже традиционных регионов России, это вписывается в их стратегию. И они в этом заинтересованы. Они пытаются нас запугать, они пытаются расколоть наше общество, они пытаются сорвать эффект от того сплочения, которое Россия, весь наш народ, все наше государство продемонстрировало во время президентских выборов. И им это не удастся, безусловно, но это их почерк. А дальше, конечно, должны решать следствие.
Я согласен, что это их почерк, но почерк это еще не доказательство.
Да.
А вот что для меня как бы близко к доказательству, это самый очевидный факт, что этот теракт произошел одновременно с украинским террористическим наступлением на Россию. Ну вот если кто-то на вас ведет террористическое наступление, и в то же время происходит теракт, то первое, кто вам приходит в голову, ну невольно, что те, кто вас атакует, что они ответственны и за этот теракт. И я не знаю, чем мотивируются те люди, которые решают в Киеве атаковать невинных людей в России, они явно считают, что это им как-то может помочь. И в этом контексте атака на Крокус-Холл, она выглядит абсолютно логичной. И поэтому мне кажется, вопреки тому, что сказал Майкл Макфол, рабочая версия все-таки, что это было сделано Украиной. И эта версия должна проверяться в первую очередь.
Тем более они бежали на Украину. Их же поймали в Брянщине. А они в направлении Казахстана или Северного Кавказа.
Александр Михайлович Баков, заместитель председателя Государственной Думы. Что вы думаете?
Сначала короткая реплика. Я считаю, что не стоит обращать внимание на поведение задержанных, потому что, если мы вспомним, то в первые дни СВО задержанные украинцы, они тоже были все поварами, водителями, и никто из них не признавался в участии в самых страшнейших преступлениях. Ну а что касается самого теракта, я здесь солидарен с тем, что разделение президентом, нашим президентом на исполнителей, заказчиков, организаторов, это не просто так сделано. Ведь на самом деле для меня вот вещи, если мы посмотрим, постараемся посмотреть это, на это очень широко, мы увидим, что в момент, когда уже 2 года, не скрывая Запад, устами там всех руководителей европейских государств и американского государства, в открытую говорят, что их цель – это разрушение, уничтожение России, под которым они понимают физическое уничтожение России, не оставляет никаких сомнений относительно заказчиков, истинных заказчиков этого дела. И это не только этого, но и то, что происходит на Украине. Мы прекрасно понимаем, что СВО сегодня показало, что конфликт на Украине и борьба с неонацизмом сегодня – это борьба по очищению Украины. Но все это создано руками Запада. И здесь опять не оставляет нам никакого сомнения. Мы должны быть уверены в том, что именно там лежит сердце проблемы. И именно там будет заканчиваться не только СВО, но и весь конфликт. И только там будет подписана капитуляция Запада перед Россией. И то, что сделали они сегодня, это, согласен, это и акт устрашения. Но это еще в какой-то смысле и акт такой, я не скажу, что капитуляции, да, но это жест, который о них... На сегодня исчерпывается ресурс. Вот смотрите, Украина не может выполнить своими руками заказ Запада по уничтожению России на поле битвы. Западные санкции не работают. Сегодня мир, большая часть мира с Россией. Сегодня мы не просто говорим о новой конфигурации мироустройства. Мы говорим о том, что сегодня там уже состоялось уже формирование новых цивилизационных центров. Это и Россия, это и Китай, и Индия. Вокруг нас сплачивается огромное количество людей, которым совершенно другой мир близок. Они не могут с этим смириться, не хотят и будут бороться до конца, используя самые жесткие меры. И правильно сказал президент. Многих из нас переполняют эмоции. И я просто восхищаюсь тем, как он умеет держать себя в руках, потому что, конечно же, и ответ на вопрос, как действовать, он знает лучше всех нас, стараясь сохранить хладнокровие и такое холодное сердце и далеко идущие планы.
Генерал, вот если... мы пришли бы к выводу, что это все-таки сделано Украиной, если бы следствие пришло к заключению, что это установленный факт. Вы бы считали, как высокопоставленный аналитик, что Украина это могла сделать самостоятельно, без того, чтобы про это знали и позволили западные спецслужбы?
Нет, ни в коем случае. Вообще объединить усилия тех организаций, групп, которые остались от ИГИЛ, и Украину, которая без сомнения участвовала в этом деле, я не сомневаюсь, Украина сама не может. Тем более мы прекрасно знаем, это доказано, наши спецслужбы это прекрасно знают документально, что ГУР Украины работает под английским контролем, абсолютно под английским контролем, что СБУ Украины работает рука об руку с ЦРУ, что они там сидят за каждым углом, в каждом кабинете, что только в туалете их там нет. И чтобы они не знали, да знали, американцы же объявили посольство, а за ним и все остальные сателлиты, что ожидаются теракты, 7 марта объявили. Конечно, Украина замешана, Украина ведет, абсолютно правильно вы сказали, войну террористическую против нас, но кишка... тонковато для такого вот акта. И я еще хочу подчеркнуть, вот эти исполнители, о которых он говорил, у меня лично, вот человека, который прослужил 36 лет, впечатление, может быть, Елена тоже скажет, что рядом с ними, кто бегал с автоматами, или за ними были действительно обученные люди. И явно не иностранного происхождения. Может быть, не братского народа, так, одни русскоязычные, да, которые руководили. Потому что, судя по действиям и по их внешнему виду и их показаниям, они действительно должны быть какие-то, как их назвать, ну, не кураторы,
кукловоды.
А кукловоды. И эти кукловоды, наверное, после начала всей этой стрельбы, они знали, куда уйти, как спастись и так далее. А это расходный материал. Им сказали, давайте двигайтесь туда-то, на Украине вас там ждут. Ждут, доберетесь, хорошо, отправим вас штурмовать Белгород. Не доберетесь, погибнете, да, бог, не бог, а... Да... Пропади вы пропадом. Это расходный материал, они мало что знают. Я так думаю, что мало что знают. Так обычно действуют. Большие спецслужбы так действуют. Так бы большие спецслужбы. Но опять повторяю, украинские спецслужбы еще с 2014 года находятся под контролем западных спецслужб. А с начала специальной военной операции они все планы разрабатываются. Они все стажируются там, прежде всего в Лондоне.
ИГИЛ. ИГИЛ, конечно, это крайне опасная, крайне экстремистская организация. Но иногда их обвиняли на Ближнем Востоке в сотрудничестве с Соединенными Штатами. И, как вы отметили, они почему-то неизвестны атаками на Израиль. Вот если это действительно ИГИЛ, это значит, что это антиамериканская сила или вполне возможно, что между ними была какая-то связь?
Помимо террористической группировки ИГИЛ, на Ближнем Востоке действуют и другие организации радикальные. И несколько месяцев назад произошла интересная история. Израильтяне нанесли ракетный удар по территории Сирии. Они регулярно это делают с нарушением суверенитета этой страны. Но когда я глянула, по кому они нанесли этот удар, то выяснилось, это небольшая ячейка с очень малораспространенным названием. Но в ходе своего расследования израильтяне выяснили, что эта ячейка действует против интересов еврейского государства, но выпистана была американцами. Когда? Когда в Соединенных Штатах Америки вознамерились свергнуть режим правительства президента Асада и стали готовить радикальные группировки для реализации этой цели. Тогда же американцы боролись на словах с террористами из ИГИЛ, даже сформировали коалицию, но о чем им постоянно говорила Москва, что одной рукой вроде боролись, а другой рукой поддерживали те же самые группировки с почти такой же идеологией, а зачастую с очень идентичной идеологией. В частности, например, террористическая группировка фронт поддержки Джабхат ан-Нусра, который действует на севере Сирии. Ведь американцы и закрывали глаза на деятельность этой организации, а иногда даже предлагали опереться на нее для того, чтобы избавиться от президента Асада. И еще один такой момент важный. Вы, Дмитрий, начали с того, что процитировали бывшего посла Майкла Макфола, ну, известно его отношение к нашей стране, видимо, не понравилось ему пребывание здесь. Но вы правы, сидя в Стэнфордском университете, по-моему, он поддерживает хорошие связи с Белым домом и часто говорит то, что думают там. Вот налицо предложение разделить проблемы. Мол, это совершила террористическая группировка ИГИЛ, а правительство Зеленского ни при чем, так пытаются показать эту картину американцы. У меня складывается впечатление, что они будто хотят вывести из-под удара возмездия Зеленского и его команду. Они предлагают разделить угрозы, которые стоят перед Россией, на те, по которым, мол, они даже готовы ограниченно сотрудничать с нами, и на те, по которым они будут продолжать поставлять нам комплексы «Патриот» и так далее, и для того, чтобы ослаблять и дальше нашу страну, что у них, конечно же, не получится. Вот эта попытка разделения, она очень неудачная. То же самое американцы хотят сделать, например, по стратегическим ядерным вооружениям. Мол, давайте вот мы будем сотрудничать в этом вопросе. Мы чувствуем, что вы здесь продвинулись, и поэтому давайте проверим, как у вас здесь обстоят дела, но без абсолютного взаимодействия по другим вопросам, которые поставила Москва еще до начала специальной военной операции.
Что касается Майкла Макфола, он не просто симпатизирует Украине. Он неоднократно публично говорил с гордостью, что он возглавляет неофициальную комиссию вместе с начальником аппарата президента Зеленского Ермаком, и что эта комиссия, в числе прочего, регулярно готовит санкционные списки. В первую очередь санкционные списки, конечно, россиян и российских организаций. Поэтому, прямо скажем, хотя господин Макфол стэнфордский профессор, назвать его объективным исследователем как-то язык не поворачивается. Ну и, конечно, что касается роли ИГИЛ, мы должны помнить, что у ИГИЛ нет какого-то вот центрального пресс-офиса, который бы авторитетно мог делать заявление от имени ИГИЛ. Это агентство новостное, которое в прошлом утверждало, что они получали информацию от ИГИЛ. Но что это именно ИГИЛ, на самом деле ИГИЛ, а не какой-то, как выражается в разведке, фальшивый флаг, этого мы знать, конечно, тоже не можем. Но для меня, по крайней мере, самая интересная тема – это, конечно, украинское террористическое наступление на Россию. Потому что если можно как бы гадать, иметь разные гипотезы, даже спорить о том, кто ответственен за этот теракт, нельзя спорить, что Украина ведет настоящее террористическое наступление на Россию, и после того, как их серьезное контрнаступление провалилось, вот пришел момент для этого террористического наступления. Как вы думаете, чего они хотят добиться?
Я думаю, что, в принципе, они, во-первых, пытаются открыть новый фронт, чтобы рассредоточить наши силы. На существующих фронтах они несут потери очень крупные, они отступают по многим направлениям, начиная с Авдеевки и дальше, более мелких населенных пунктов. И, конечно, открытие нового фронта по белгородской границе – это для них растягивание, оттягивание наших ресурсов. Во-вторых, они хотят создать сетевую проблему. Вот война, в которой мы сейчас участвуем, а президент уже и Песков, Дмитрий Песков говорят, уже не просто СВО, что это начиналось как СВО, это война новая. И в ней огромное значение имеет скорость. Есть даже такой термин «дромократия» – власть посредством скорости. И в этих войнах нового поколения кто быстрее создаст новую угрозу, кто быстрее бросит новый вызов, тот в значительной степени перехватывает инициативу. Причем в ход идет все, что угодно. Какой-то удар военный по Белгороду, нанесение серьезных повреждений гражданскому обществу. Дальше описывается, подхватывает ложная информация, говорят, что в России паника. И тем самым несуществующее становится существующим. Мне рассказывали в Сирии в начале этого конфликта интересную вещь, что в Алеппо, там до того, как еще начались по-настоящему восстания, вдруг смотрят репортаж Аль-Джазиры, что весь город Алеппо вышел на протесты. Туда все бегут посмотреть, что же это сами жители Алеппо. А там приходит пустая площадь, то есть это макет. Но когда они туда пришли посмотреть, что находится на этой площади в Алеппо, они уже сами составили эту толпу. Вот украинцы во многом переняли эту модель ведения сетевых войн. То есть они устраивают провокацию, мы кто отвечаем определенным образом. Они говорят, вот смотрите, русские расшушают нашу инфраструктуру, бьют по жилым кварталам. И получается, на самом деле, тот образ, который им нужно продать, им нужно направить. То есть их наступление на Белгород – это не бессмысленная вещь, с моей точки зрения. Это прекрасно вписывается в стратегию новых сетевых войн, где подчас провальная операция с точки зрения строго классической военной стратегии с огромными потерями, а там так оно и есть, описывается совершенно по-другому и внедряется в международное сообщество, в информационную сферу, в конечном итоге создает акцию устрашения у нас. И вот здесь очень важно, на мой взгляд, что мы отвечаем очень правильно, грамотно, разумно на подобного рода акции. Но у нас, вот мне кажется, недостаточно еще мы нащупали эту стратегию ведения сетевых войн. Скорость. Скорость имеет огромное значение, потому что тот, кто делает слишком очень быстро какое-то резкое действие, имеет возможность потом как-то его результаты переосмыслить или даже исправить. Вот эта драмократия, нам бы стоило поучиться.
Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Президент говорил о неотвратимом возмездии. Но тут, естественно, возникает вопрос, кого это возмездие должно настигнуть. Если мы говорим о непосредственных исполнителях, это понятно. А вот чем дальше ты идешь по этой лестнице, лестнице ответственности, тем как-то труднее определить вину. И еще более трудно до этих людей добраться. Например, в Киеве сидит такой интересный человек, как генерал Буданов, который открыто хвастается тем, что он организовывал террористические акты на российской территории. Я прав, Александр? Он хвастался этим.
Да, открыто признавал. И Ермак, кстати, глава офиса президента Зеленского, открыто говорил об участии в организации терактов на территории России и хвалился этим.
И пока не только с ними ничего не было, но мы не знаем о том, что были какие-то попытки с ними разобраться. Ну а когда ты говоришь о их кураторах и вдохновителях, в Вашингтоне и в Лондоне, то это становится еще более сложно. Что делать?
Я думаю, что ответ кроется в том, что уже сказал президент, есть, как вы правильно сказали, исполнители, организаторы и заказчики. Так вот, по исполнителям действительно, раз они большей частью задержаны, возможно, последуют дальнейшие аресты, по ним действительно будут проведены следственные действия, суд и так далее, то что касается организаторов и заказчиков, то здесь действительно надо рассмотреть, а что понимаем под словом возмездие. Если мы говорим физическое устранение, там, ну или вооруженное воздействие на них, то, наверное, это центры принятия решения, это выбор военными и спецслужбами средств доставки поражения этих центров принятия решения. Но я думаю, что президент нас имел в виду гораздо шире. И когда мы говорим о возмездии, мы должны понимать, что речь идет о том уровне противостояния Запада и России, который мы сегодня достигли. И, соответственно, возмездие, в том числе, если мы не можем конкретизировать, я, по крайней мере, методы военного возмездия, но методы экономического, идеологического возмездия я представляю себе очень хорошо. Если мы добьемся того, что, по крайней мере, сформулировано на ближайшие там, годы, если мы продолжим путь по созданию суверенной финансовой экономической системы России, то тем самым мы нанесем несокрушимый удар всей финансовой экономической мощи Запада, за которую они, в принципе, готовы были развязать не только войну, но и совершать подобного рода теракты. Поэтому я понимаю под словом «возмездие» комплексный подход, и я думаю, что и президент вкладывает смысл именно такой в эти слова, и тем самым указывает дальнейшее движение нашей страны и союзников нашей страны в направлении противостояния Западу. Я уверен в нашей победе.
Когда Сталин говорил о возмездии, он наверняка имел в виду и гитлеровских военных преступников, но, в общем-то, как вы сказали совершенно точно, он мыслил и более широко. И основное возмездие должно было стоять в том, что был ликвидирован преступный гитлеровский режим, и пока этот режим продолжал существовать, Советский Союз не мог считать себя в безопасности. Вот если мы говорим о киевском режиме, как вы считаете?
Это раковая опухоль. Раковая опухоль терроризма. Мы всю передачу говорим, что Украина, этот киевский режим, ведет террористическую войну. Это действительно второй фронт у них. И важный фронт. Поэтому ликвидация этого режима, этого государства даже, пока мы это не сделаем, мы не будем себя считать не то что считать, мы не будем в безопасности. Задача сейчас стоит. И это нанесет удары и по покровителям, и заказчикам. На Западе, на Востоке, кто там где заказывает. Это значит, мы лишаем их основного орудия. То есть обрубаем им руки. Попробуйте найти еще таких идиотов, которые будут воевать против своего народа в течение вот уже 2 лет. Это очень сложно. Поэтому сейчас надо, кроме я с Александром Михайловичем согласен, в таком глобальном смысле это и будет наша победа. Но в более практическом смысле сейчас надо поставить задачу ликвидации этого режима. Тогда будут и процессы, тогда и Буданов будет на судебной скамейке сидеть, если доживет, конечно. Тогда все со всеми рассчитаемся. Но надо этот режим и эту страну, которая нарыв на теле русской государственности, России, ее надо просто этот нарыв ликвидировать. Этот нарыв не должен существовать, иначе мы никогда не будем суверенны, никогда не будем чувствовать себя в безопасности. И это первостепенная задача.
Вы знаете, Дмитрий, если вы позволите одно дополнение. Мне кажется, еще у нас есть один инструмент возмездия. Вот в свое время Советский Союз создал такую сеть влияния в мире, которая не только ограничивалась агентурной сетью, но это были миллионы людей в самых разных странах, которые, разделяя советскую идеологию, советские идеалы, служили общей цели. И они были нашими представителями в обществе, во власти, в системах, в культуре, в средствах массовой информации, в философии. Потому что у Советского Союза была идеология, которую можно было, она была универсальная, и она лежала в основе нашего влияния, нашего могущества. После перехода к Российской Федерации мы этот гигантский инструмент влияния, идущий сквозь границы, через голову политических режимов, мы практически полностью утратили. Вот сейчас, на мой взгляд, возмездием будет восстановление настоящей глобальной, мировой, планетарной сети влияния, в центре которой будет Россия, с новой идеологией справедливого, многополярного мира, традиционные ценности, борьбы с глобальной доминацией. И вот эта сеть может проникнуть в американское общество, в английское общество. Там тоже есть люди, сторонники традиционных ценностей, противники глобализма. И эти группы, эти пласты обществ других, которые нам сегодня неподконтрольны и неизвестны, и недоступны, могут стать таким фундаментальным возмездием для западной гегемонии, для власти глобалистов в своих обществах в планетарном масштабе, что мало им не покажется. Это было бы очень позитивным и конструктивным ответом, настоящим, долгосрочным, фундаментальным возмездием цивилизации света, которую мы представляем, против цивилизации тьмы.
Против вас был совершен террористический акт. К счастью, вы уцелели. Очень трагично, так не было хорошо с вашей дочерью. В Москве сейчас находится, бывает, в соседней студии Олег Царев, по-моему, его первое имя Царев, известный украинский политик, против которого тоже было совершено недавно покушение, и он был тяжело ранен. Попытка покушения против Владимира Соловьева. По-моему, насколько я понимаю, попытка была против вашего коллеги Константина Малафеева. Да. Я могу продолжать список. Скажите мне, господин заместитель председателя Государственной Думы, почему я не имею права сказать, что против России и конкретно против Москвы производится систематическая террористическая атака со стороны киевского режима?
Вы можете, и мы вас полностью поддерживаем. Я бы только расшифровал немножко. Ведь когда мы говорим об Украине, я хотел бы подчеркнуть, что на сегодняшний день Украина потеряла свою субъектность. Это не государство. Сегодня Украина – это некая организационная форма, в которой все потеряно. У нее нет ни экономики, ни собственной армии, ни управления государством, потому что все они марионетки. Но в них осталось что? Это живой расходный материал, это инструмент, направленный против России. Поэтому я полностью с вами согласен. Именно поэтому они ведут именно сегодня террористическую войну, с которой надо покончить уничтожением конкретных лиц, а не всего населения Украины.
Нет, ну для меня это однозначно. Я категорически против ковровых бомбардировок и любых форм расправы с мирным населением. Я так и хочу быть честным и четким при определении, кто за что отвечает. И поэтому я и пытался сказать, что должно быть следствие, должны быть доказательства, они должны доложить президенту, они должны убедить президента, и вот тогда мы будем говорить с уверенностью, кто это сделал. Но вот то, что против России ведется систематическое террористическое наступление из Украины, в этом у меня нет ни малейших сомнений. Мне кажется, что это уже установленный факт. А что касается ИГИЛ, как я понимаю, они до сих пор не были активны в России.
Ну, собственно, в России они пытались уже совершить несколько террористических атак. Другое дело, что не получалось. Но если вспомним, в частности, террористическую атаку на посольство России в Кабуле, в Афганистане в 2022 году, эту атаку совершили как раз боевики филиала запрещенной группировки «Исламское государство», известного под региональным названием «Исламское государство Хорасан». Есть разные версии, почему было выбрано российское посольство. На Западе, в частности, иногда говорят о том, что во многом это справедливо, что для этих боевиков главное – это наша цивилизация, это главная цель. Они порой не разбирают, куда бить, где Россия, где не Россия. И выбор российского посольства в Кабуле, возможно, был только потому, что в отличие от западных, оно было одно из немногих, которое на тот момент было открыто. Но здесь, в данном случае, здесь совершенно другое. Этот теракт направлен против россиян, против России. И совершенно верно, и вы, Дмитрий, и Леонид Петрович отметили, что как бы ни выглядели эти террористы, которые бесспорно будут наказаны, но то, как технично они действовали, то, как они были экипированы, как хладнокровно они расстреливали и грамотно попытались уйти, это говорит о том, что они всего лишь марионетки, что за этим стоят некие другие силы. И когда Владимир Путин говорит о возмездии, все мы уверены, что это возмездие не в отношении даже тех, кто уже задержан. С ними и так уже все ясно. А это в отношении тех, кто организовывал и кто был интересантом этой террористической атаки. Но даже если предположить, что кто-то настолько наивен, что верит в террористическую организацию ИГИЛ как единственный пласт, за которым не стоит других пластов, то тогда я напомню о той версии, которой часто придерживаются западные политологи, где эта группировка наносит удары. Там, где они ощущают некое более слабое место, некую прореху, возможность нанесения удара. Но мы все знаем, кто способствует сейчас тому, чтобы эти прорехи невольно возникали. За этим терактом в любом случае стоят те, кто хочет подорвать силы России.
Я разговаривал с одним чиновником в Москве, который профессионально занимается подобного рода вопросами. И он сказал, что у него есть сильное подозрение, что не просто хотели в Москве убить много невинных людей, не просто хотели в Москве напугать население, не только в Москве, но и в России в целом. Но что у них могла быть вполне конкретная цель – заставить власть в ответ закрутить гайки, помешать продолжению нормальной жизни. И, конечно, то, что происходит сейчас, невиданное сплочение российского народа, это во многом связано не только с успехами на поле боя, не только с тем, что мы понимаем все больше замыслы и беспринципность коллективного Запада, но и потому, что Путину в этих невероятно непростых условиях удалось сохранить, по крайней мере для большей части России, нормальную жизнь. И вот именно этому в значительной мере, видимо, пытаются помешать украинские спецслужбы и их кураторы и покровители. А что касается ИГИЛ, я вам скажу, я не знаю точно, насколько они были вовлечены и на каком уровне они были вовлечены в эту операцию. Но мы знаем точно, что это не невинная жертва. мы знаем точно, что их не просто подставили. И если в результате, даже если основная ответственность лежит на Киеве, если мы одновременно посмотрим как следует на ИГИЛ и предпримем возможные шаги, чтобы с ними разобраться, мне кажется, что это было бы и актом высокоморальным, ну и, если хотите, очень соответствующим национальным интересам России. И я дам вам последнее, но очень короткое слово, Александр Дугин.
Я думаю, что вы совершенно правы. Здесь среда, которая, в общем, формируется среди большого количества миграций и подчас недостаточно контролируемая, она сама предполагает к распространению этих экстремистских идей. Ведь мусульмане, которые отрываются от своих корней, от своего традиционного общества и оказываются в чужой среде, они становятся легкими жертвами и на Западе, и в России легкими жертвами для таких вещей. Поэтому я думаю, что все-таки фактор ИГИЛ следует запрещенной федерации, в Российской Федерации организации необходимо учитывать, потому что это тоже идеология, она опасна для нашего общества, и она опасна для самих ее носителей.
Спасибо. Передаем слово новостям. Большая игра еще вернется.